рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в студии Анастасия Ножка и наш сегодняшний гость Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации, а также сотрудник федерального государственного учреждения Центр экологической промышленной политики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Счетная палата заявляет, через 6 лет россиянам будет некуда выбрасывать мусор. Смотрим статьи, вот, которые вчера появились с такими заголовками. Если мы будем вчитываться, во второй половине мы где-то увидим, что специалисты говорят, что даже не бытовой мусор, который из домохозяйств. И это проблема, но не самая большая. А самая большая – это отходы производств, про которые мы, обыватели в городе в большом, не думаем, не знаем, не видим. И вот, значит, есть набат, есть звон, все плохо, сейчас мы как в худших кадрах из Европы, мусор на улицах, там, значит, забастовка этих самых мусорщиков. Что делать? Какие у нас есть стратегии из сложившейся, выхода из сложившейся ситуации и варианты?
Ну, вы знаете, страшно-страшно, кричали давно. Много лет занимаюсь отходами, и каждый год кто-нибудь делает такие заявления, что все исчерпано. Например, по Московской области давно говорили, что будут все исчерпанные места, где размещать отходы. И в 2013 году мы делали такой анализ в ЦФО, а где же размещать отходы, как их размещать безопасно и какую стратегию технологическую выбрать по обращению с отходами. Изучали это совместно с финансистами Внешэкономбанка для того, чтобы понять, сколько необходимо вложить и как должно развиваться. Ну, первая стратегия – давайте все сожжем. Ну, самая легкая. Да. Вот как там. Как там, мы же любим, как там, да? Поехали, посмотрели, как там. Посмотрели, что все неоднозначно.
А как там?
А там по-разному.
Давайте Германию какую-нибудь, давайте, как самый флагман, да?
Давайте Германию. Германия, когда начала свою вот эту мусорную революцию, они также искали путь, технологический путь развития. Что же делать с отходами? Самое легкое, самое дешевое – это выделить места какие-то и вроде привезти туда, складировать этот мусор для будущих поколений. Но, к сожалению, мусор начинает деградировать.
Это как у нас сейчас, полигоны.
Это мусорные. Как у нас сейчас, да, полигоны.
Каналы вокруг вырываем, потому что там
вырываем
жидкость
каналу,
выделяется.
Выделяется фильтрат, этот фильтрат собирается, как-то нейтрализуется, дальше собирается газ, метан, который выделяется при гниении этих отходов. Но, посчитав, мы поняли, что земли в ЦФО для отходов ЦФО недостаточно.
В
Центральном федеральном округе нет земли для того, чтобы разместить только полигонное захоронение. Поэтому от этой стратегии отказались. Дальше, давайте все сожгем. Сожгем дорого. Посмотрели, да,
вот вроде в Германии как... сжигают тоже,
в но Германии дорого. И сжигают, и перерабатывают. Они, рассмотрев разные технологические стратегии, пошли различными путями. Нельзя сказать, что можно с отходами сделать что-то одно. Необходимо, в каждой территории необходимо что-то свое. Там, где плотность населения высокая, там и мусор покачественнее идет. Очень много идет упаковки. Вообще, в чем проблема-то с мусором? Почему раньше люди не замечали этого мусора? Потому что раньше мусор имел своеобразный морфологический состав. Мы так вот специалисты называем. Ну, то есть состав...
Раньше это когда, до 90-го года?
Ну, до того, как изобрели упаковку из нефти, скажем так. Да, вот, до того, как появились пластиковая упаковка, и различные потом за ней потянулись виды упаковки. Мусор спокойно перегнивал, и за 2-3 года свалка опускалась вниз, и то есть опять было место, куда можно было свозить. Так как появился более высокий уровень жизни, и появилось множество упаковки и предметов обихода, которые сделаны из сложно сочиненных элементов, мусор перестал перегнивать, и мы стали видеть эти накопления, и так вот он начал расти. И здесь же дефицит объектов размещения отходов появился. И то есть мы начали видеть эти горы и чувствовать эти запахи у себя, потому что
и
пошли вверх.
Комиссия, когда посчитала, проанализировав опыт там, других стран, к чему пришли?
Для ЦФО? О том, что необходимо пойти по смешанному технологическому пути. То есть необходимо из отходов извлечь все полезное, это полезное переработать. Например, из бумагу можно перерабатывать до 60 раз. Так давайте извлечем ту бумагу, у нас же много упаковки идет. Извлечем, не будем рубить дерево, а начнем что-то из бумаги, ну, выделять опять целлюлозу и пускать ее во вторичный оборот. Давайте железо переработаем, алюминий переработаем, переработаем пластики, которые также возможно дальше перевести в какие-то малые формы благоустройства. Но для этого должен быть сформирован рынок потребностей. Если по макулатуре, по другим видам вторсырья из металлов сегодня этот рынок сформированный, то в части пластиков не все так однозначно. Пластик очень легкий. И вот многие говорят о раздельном сборе.
Да.
Раздельный сбор, раздельный сбор. В мусоровоз 18-тонник, если загрузить полностью
пластиком, то будет
бутылками из пластиков, будет 300 килограмм. Мы провели такой эксперимент.
Даже с вытеснутыми.
Мусоровоз имеет уровень подпрессовки свой. И, конечно, подпрессованное, мы подпрессованное взвешивали, 300 килограмм.
Дорого вывозить, короче.
Очень дорогая логистика получается. Дорогая логистика, и эта бутылка начинает быть золотой, когда вы ее привозите туда, где она может быть востребована. Дешевле обратно сделать гранулу из нефти. И здесь начинают работать рыночные условия. Поэтому в отходах необходимо все экономически целесообразно делать.
И что целесообразно для бутылки? Просто ложить ее в полигон.
Долгие дебаты на протяжении почти 15 лет, я слышу эти дебаты, разделять, не разделять мусор, привели к тому, что принята стратегия разделения все-таки хотя бы на две фракции – мокрый и сухой мусор. Дальше включаются уже станции сортировки, которые, пропуская вот тот сухой мусор, они из него автоматически могут выбрать намного больше полезных фракций в единицу времени. То есть необходимо идти к тому, чтобы мы задействовали какие-то механизмы. Не человека дома раскладывать заставили там на 6-7 пакетиков, а мы все-таки
живем... А мы живём, это делаем.
Мы высокотехнологичные.
Горя мусором мы дома живем, да,
да, потому что я сортирую. Я считаю, что сортировать нужно, но на две фракции. Мокрый, не мокрый. Зачастую в Германии так и делают. Но что они там сделали, да? Они взяли и этот желтый пакет, так называемый желтый пакет, у людей забрали бесплатно.
Это который что делает?
В Германии пакет? То, что идет на переработку. То есть собирается так называемый желтый пакет в Берлине.
А, и они не платят за его вывоз?
Они не платят за его вывоз.
А кто платит за его вывоз?
А за него платит уже производитель, тот, кто произвел эту упаковку.
Но вы же
он
говорите,
платит
что
в составе налога. Он платит в составе налога. И туда они сбрасывают все, что касается упаковки. Не отдельно, например, в один ящичек бутылочку, в другой ящичек там алюминиевую баночку. Вот все, что возможно дальше переработать, может идти в этот перерабатываемую упаковку, идет в желтый пакет.
Можно глупый, может быть, простой вопрос. В Германии меньше места и расстояние меньше, чем в России, насколько я могу себе представить. Ну, чуть-чуть меньше. Между там крупными городами и так далее. Вы говорите, что золотые получаются бутылки пластиковые, возвращаясь к пластику. А если поставить предприятие по там переработке обратно в гранулы и даже отлить у чего-то прямо рядом с городом, это будет плохо?
Это
невозможно
будет хорошо.
Или это возможно?
Это будет хорошо. Мусор разделять на фракции полезные, нужно к местам сбора. Почему и хотят, чтобы люди сами дома сортировали? Потому что это, ну, вроде место сбора. Для того, чтобы прийти к оптимальному решению, я бы ставила мусоросортировочные станции там, где большая плотность населения, недалеко от данных мест, где можно сосредоточить от домовладельней, сосредоточить это все на станциях переработки.
В Москве вот ввели эти баки. Вот у меня муниципальная... Нет, кто это? У нас там есть комиссия в районе, они ходят, их там проверяют, стоят ли баки. Вот сейчас будем проводить у нас в районе там, значит, просветительную акцию, значит, рассказывать, какой пластик мы умеем сейчас перерабатывать, какой нет, чтобы не кидали что ни попадя. Но, а в итоге вы говорите, во-первых, первый вопрос вот нам тут тоже шлют. Есть ли у нас реально де-факто рядом с Москвой заводы, которые перерабатывают этот пластик?
Да,
они есть.
Да,
да,
и
есть,
они
спокойны.
Спокойны и... Самое главное, они нуждаются в этом пластике сегодня.
Они недогружены?
Они недогружены. Они очень хотят, чтобы им на переработку привезли эти пластики. Сегодня рынок пластиков, переработки пластиков достаточно на хорошем подъеме. Хоть рынок вторсырья очень волатильный, цены то вверх, то вниз. Тем не менее, сегодня пластики почти все возможно перерабатывать.
И второй вопрос. Не золотые ли эти, опять возвращаясь к вашему утверждению, не получается ли золотым тот пластик, который ждут эти предприятия?
Так вот, если люди научатся правильно, вот давайте мы так обозначим для себя, в этот желтый пакет складывать перерабатываемые отходы, и дальше они поедут на высокопроизводительные станции, и на них начнут перерабатываться, тогда экономика начнет работать. И там уже они прессуются, и на заводы, где это вторсырье перерабатывается, едут в прессованном виде, который влияет на рынок логистики.
То есть они становятся не такими дорогими. Да, что мы должны делать, мы, которые на кухнях, домохозяйки?
Мы желательно сделать так, чтобы не загрязнить в своем мусорном ведре то, что возможно переработать. Ну, вылить молоко, если оно осталось сполоснуть у нас в бутылке. Всё. Не надо даже споласкивать, это все сделает автоматика дальше. Необходимо просто разделить, чтобы, например, если у вас есть бумага, она вот не загрязнилась в ходе перевозки ее.
Вопрос еще. Очень много бумаги, которая несет на себе печать. Ну, например, в пластиковой ванночке что-то, и на нее надет такой кожух из картона, на котором напечатано, что там внутри. Ну, в смысле, это картонная штука, но она вроде бы с тонким полимером сверху. И это перерабатывается или нет?
Да, перерабатывается, потому что сегодня уже люди научились отделять клей, которыми приклеены, и отделять зачастую бумагу от упаковки, то есть клейкую вот эту бумажку, которая сверху, от самой упаковки. Есть дробилки, есть ванны, где размягчается все это, мойки, которые клеи отделяют. Но, конечно же, производителям необходимо задуматься,
упаковку,
конечно.
Да, да.
И вот тут мы пришли с вами к полной комплексной системе. Вот мы сейчас реализуем в стране все вместе национальный проект «Экология». Важнейший проект, беспрецедентные меры государством приняты к тому, чтобы изменить сегодня отношение к экологической обстановке. И там есть один из федеральных проектов, он называется «Создание комплексной системы ТКО». Вот в ней заложен ряд системных мер. Когда начинают критиковать данный проект экологии, еще года не прошло, так невозможно реализовать все сразу. Особенно системные меры, они требуют времени.
Вы работаете с ритейлерами, которые сами, на самом деле, зачастую задают тон в упаковке в том числе?
Вы знаете, правильные ритейлеры, например, такие как «Магнит», они еще и пользу из этого для себя, экономическую пользу, извлекают. И извлекают последние лет 10.
Как?
Они сами собирают макулатуру свою и сдают ее за деньги отдельно. Они сами пленку всю собирают в магазинах, не выбрасывая ее и не отдавая ее на размещение на полигонах. И также ее продают для вторичного оборота. Такая пленка, она стоит до 40 тысяч рублей за тонну. Поэтому разумные ритейлеры к этому пришли.
Нет, а ритейлеры, которые упаковку для конечной, для потребителя тоже изготавливают так, чтобы ее было легко переработать. Об этом речь идет?
А здесь работает системная мера, это экологический налог. Экологический налог на упаковку. Государство ввело данный экологический налог, и он зависит, ставка налога и норматив утилизации зависит от того, из чего эта упаковка сделана. Насколько она сложно сочиненная, насколько стоимость ее дальнейшей переработки.
Я поняла, рублем воспитывать. Рублем, то есть, да. А производитель будет это перекладывать на. Я до сих пор, вот у меня дома есть люди, которые покупают йогурт, который состоит из пластиковой коробочки, которая ПЭТ-1, и она обернута тонким пластиком, который на самом деле надо снимать. На самом деле, я так понимаю, потому что он не он другую имеет там какую-то эту плотность и так далее. Я когда это вижу, а крышечка — это еще третий пластик. Ну, про крышечки мы поняли, там есть эти добрые крышечки, собирают и приучают, на самом деле, очень хорошо людей.
Это правильно.
Все отделять.
Пропаганда это должно быть.
Да, но как бы вот меня просто фактически интересует. Вот есть производитель, который делает не экологичную, таким образом, я так понимаю, упаковку, решает для себя тоже какие-то проблемы. Видимо, на ПЭТ-1 тяжелее наносить рисунок или цвет. Поэтому
а может быть, не задумываются над этим?
Оборачивают. В какой момент им станет слишком дорога такая упаковка?
Вот смотрите, разговор 10 лет назад. Вернемся чуть в историю. Разговариваем с крупнейшим производителем упаковки Tetra Pak. Сидим с их экологической службы внутри их предприятия и говорим: а как вы Tetra Pak перерабатываете в России? Они говорят: да никак. У вас нет понуждения к этому, и поэтому мы не перерабатываем его совсем. Я говорю: ну как же, вот вы в Европе там за тонну оплачиваете $600 за утилизацию только. Они говорят: да, там такие законы, у вас таких законов нет.
Вы приняли?
Я говорю: хорошо.
Мы приняли уже.
Мы приняли.
Да.
Мы приняли
и
этот закон. И на сегодняшний день они обязаны либо оплатить этот налог в пользу государства, и государство инфраструктуру должно построить, либо они должны сами организовать сбор и переработку определенного норматива утилизации. Вот сегодня много споров по этому нормативу. Либо это 100% должны они собрать, либо они должны собрать какой-то процент от выводимого на рынок упаковки. Вот сегодня это
ставка.
У них
фактически сейчас есть завод?
У них нет. Да, первый завод построен был в Липецкой области. Еще не ездили, я сама не ездила, не смотрела. Очень хочу посмотреть, насколько, во что они перерабатывают. Потому что Tetra Pak наиболее сложное. Там много видов, получается, материалов собраны. Это и бумага, это и пленка, это и фольга. И метод разделения, он тоже сложен. То есть как разделить так, чтобы все эти три товара опять вернуть в ресурсный цикл. Это сложный товар. Поэтому посмотрим, во что они перерабатывают на сегодняшний день.
Потому что у нас Tetra Pak собирают. Заявлено, что складывать Tetra Pak вот в эти синие... Не знаю, по всей Москве уже эти синие баки. Вы не следите за этим?
Нет, я не слежу за этим.
В ЮЗАО они везде.
Вы знаете, в 2012 году, когда в Москве заключали контракты с крупными операторами, везде в контрактах было обязательство этих операторов поставить раздельный сбор отходов. И только сейчас, в 2019 году, мы наконец-то дошли до того, чтобы поставили.
Да?
Отлично,
правда?
Поэтому не будем критиковать, будем радоваться за то, что, может быть, мы начинаем быть разумными людьми, которые понимают то, что они делают на этой земле.
Часть все равно едет на полигоны. Все равно, да? Потому
большая
что
часть будет
это...
ехать на полигоны, потому что это разумно.
Вот, значит, вы говорите, что вот эта счетная палата посчитала как-то неправильно, и все время говорят, что место сейчас кончится. Оно не заканчивается.
Да, оно уже кончилось.
Оно кончилось. А что тогда? Где новые будут делаться?
А вот где новые будут делаться? Вы знаете, есть академик Осипов Виктор Иванович, это Академия наук наша, который также последние лет 15 всем говорит, что есть необходимость подбирать, очень грамотно подбирать места для строительства такого рода объектов.
Но это я могла бы сказать, что надо грамотно подбирать.
Подождите, он еще и методику предлагает. Методику, конечно. Академия наук предлагает методику. К сожалению, она пока не утверждена, но вышел в проекте документ, Минприроды сейчас дало документ, единые требования к объектам переработки, размещения, он находится на обсуждении в экспертном сообществе, и, надеемся, он уже покажет хоть как-то какую-то методологию отбора такого рода мест.
Но мы знаем вот сейчас за рамками вот этого процесса, что Москва, поскольку она супербольшая, она начинает пользоваться землями соседних областей. Вот, Калуги, например. Причем там они ставят какие-то ограничительные меры, не хотят принимать, или Тверская область. А водители, там, принимая волевое решение, едут и куда-то незаконно, свалили, тоже отдельная проблема, как за этим следить. Это проблема такая административная, административно-репрессивная, я бы сказала. А есть вот эта история с ШИЕСом, например, и есть уже, ну, вы, может быть, видели эти шутки, раздельный сбор мусора в Москве, и, значит, стоит человек, и это в Калужскую область поедет, это, значит, в Архангельскую область поедет, такой у него раздельный сбор. Mm-hmm. Вот, это шутки. Но Собянин это говорил, да, недавно, я уже забыла, где, что ему там как-то что-то там критиковали, он говорит, ну, я с удовольствием, где ваш двор? Давайте мы туда повезем. Куда вот вы хотите? Ему говорят, чего вы увозите? Какое-то комплексное все-таки решение волевое, что будем расселять какие-то СНТ и вот там делать, где вот люди не хотят.
Давайте придем к тому, что мы все россияне.
Так.
Мы все россияне, и мы живем в единой стране. Не надо нас делить на москвичей, дальневосточников. Я сама с Дальнего Востока приехала в Москву. Понаехали сюда. И многие из нас здесь являются не коренными жителями, да? То есть Москва – это наша столица. Сюда приезжает много гостей, сюда приезжает много людей на работу. И, конечно же, здесь генерируется огромное количество мусора. А так как законом запрещено в пределах городских поселений строить объекты, Москва не может сама у себя на своей территории построить объект размещения отходов. И размещать отходы просто жизненно необходимо в других субъектах. Трансграничное перемещение отходов по стране, оно не запрещено.
Ну, а Московская область?
Московская область очень плотно населенный объект.
У нее, она тоже сама она, с проблемой, понятно.
Да, у нас есть нежилые территории, неселитебные так называемые территории. Даже есть территории, которые уже изначально загрязнены, в которых в ближайшее время, например, там Брянская область, в которой последствия Чернобыля еще мы будем ощущать какое-то время. И там строится для жилья людей, маловероятно, что будет. Надо искать такие территории там, где есть доступная какая-то логистика, и там, где можно размещать. Но вы упомянули ШИЕС. А такого допускать нельзя. Я считаю ШИЕС неразумным в плане логистики. Везти мусор мой, я вот сейчас его генерю здесь в Москве, везти 1400 километров, но это как минимум дорого. Поэтому давайте...
У меня тоже возникали вопросы, почему не везти тогда куда-нибудь еще дальше, да, где необитаемые у нас места.
Когда вот эту вот работу вначале упомянутую делали для Центрального федерального округа, группа специалистов изучала Центральный федеральный округ, где же может быть. Вы знаете, на тот момент мы посчитали, было 1300 полигонов действующих мест размещения отходов в Центральном федеральном округе, но рассчитав балансы отходов таким образом, что мы часть перерабатываем в месте сосредоточения этого мусора на мусоросортировочных станциях и разделяем вторсырье и из части готовим топливо РДФ и из части готовим компост, то есть тогда оставалось под захоронение не такой уже огромный баланс отходов. И его можно было разместить на 8 полигонах, находившихся в Центральном федеральном округе. Вот вам сравнение, да? 8 полигонов и 1300 полигонов. Ведь любой полигон в конечном итоге мы будем тратить средства на его закрытие. Для того, чтобы рекультивировать полигон, Московская область тратит ежегодно огромное количество денег, там, по 20 миллиардов в год, для того, чтобы рекультивировать то, что уже накопили. Только одна куча на сегодняшний день уже потрачена 4 миллиарда для того, чтобы эту кучу превратить хотя бы в безопасную кучу. Я не говорю, что вовлечь эту гору в хозяйственный оборот уже невозможно, но хотя бы обезопасить, то есть извлечь оттуда газы, и чтобы они не вредили людям. Вот такие огромные суммы будут тратиться в конце жизненного цикла этих свалок. Поэтому здесь перерабатывать, еще раз перерабатывать. Сейчас над проектом заданы целевые показатели. Необходимо обработать, то есть отсортировать. 60% мусора должно попадать на сортировочные станции. Там из 36% должны мы переработать. Вот привезли 60%, бросили, извлекли что-то, и 36% из всего нашего мусора должно быть переработано вторично. Не уйти на захоронение и размещение, а переработано. Такие целевые показатели мы достигнуть должны будем к 2024 году. Сегодня изменена еще система управления отходами в стране. Это случилось год назад, это была инициатива Общественной палаты.
Вашей.
Да, это была наша инициатива, инициатива экспертного сообщества, которое долгое время говорило о необходимости, чтобы начали отраслью управлять профессионалы. Чтобы пришли профессионалы, посчитали, что у нас есть, и начали как-то этим управлять. И было решение президента сформировать такую публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», который сегодня и будет всю систему по обращению с отходами, будет ответственен за реализацию системы обращения с отходами.
Мы продолжим сразу после новостей середины часа.
Хороший вопрос.
Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ. И Альбина Евгеньевна заняла этот пост не просто так. Она на самом деле уже очень долго и давно занимается 25 лет или
25 лет.
25 лет только проблемой отходов. Потому что есть еще федеральное государственное учреждение, Центр экологической промышленной политики. И в нем вот вы тоже... Это ваша общественная палата, это общественная должность, неоплачиваемая, а есть еще и работа. Это федеральная...
На работе интереснейшая работа, как достичь вот этой гармонии между промышленным развитием и экологией. Как достичь этого баланса? Мы же не можем остановить сегодня комфорт нашей жизни. Мы не можем остановить экономический рост нашей жизни и вернуться обратно
мы
в палатки.
Мы хотим большего роста.
Мы хотим экономического роста, мы хотим, чтобы предприятия развивались, а любые ограничительные меры по отношению к природе, они стоят денег. Поставить фильтры на заводы, поставить водоочистку. Это же все денег требует. И многие предприятия гадили прямо нам на голову. И мы с этим жили. И в какой-то момент мы поняли, что вокруг нас-то это наша природа. И перестаньте нам гадить на голову. А происходит это же произошел еще и накопительный эффект. Многие города начали задыхаться. Вы знаете, я недавно
смокнут
прилетела...
в Красноярском, режим
я прилетела,
неба.
В Красноярск. Был у нас один из форумов в Красноярском крае. Я прилетаю и еду с аэропорта, нечем дышать. У меня, как и в Пекине, а до этого мы были в Пекине. В Пекине невозможно дышать. У них половина людей ходят в масках. По городу ходят в масках. Также в масках ходят в Токио. И ходят они вынуждены это делать.
В Красноярске люди, взрослые, ходят без масок, но дышать нечем.
Дышать нечем, потому что в воздухе взвесь. Я спросила водителя, который меня вез, а что это такое? Он говорит, а это уголь жгут. А включили печное отопление, люди в домах, в своих домах жгут
уголь. А ветра нет, чтобы все это сдуть.
Ветра нет, и все это стоит. Слушайте, ну у нас уже 21 век, ну давайте перейдем в новые какие-то технологии в конце-то концов.
А какие у нас есть технологии, кроме как сжечь уголь?
У нас есть электрификация всей страны, у нас есть газификация всей страны.
Вам любой дачник скажет, что электричеством отапливать дом дороже, чем газом, например. У нас газификация, знаете, да, газ дорого протянуть. Я просто вот в экономические личные, да.
Да, обращаю. Но когда нам продают некачественный уголек, это отражается на здоровье. А самое дорогое у нас это здоровье и качество нашей жизни. И здесь вот этот вот баланс, при котором мы должны быть разумными потребителями, в том числе каких-то ресурсов. Вот мы потребляем электроэнергию, она вырабатывается разными способами. Там, где-то были построены гидроэлектростанции, где-то построены атомные электростанции. Весь мир сейчас двигается к тому, чтобы сделать возобновляемые источники энергии. И, например, недавно Чили объявили о том, что они сегодня у них бесплатная электроэнергия для всех. В определенные часы пользуйтесь электроэнергией бесплатно. потому что электроэнергия не может накапливаться, аккумуляторы стоят дорого. И это пришло за счет солнечной энергии. То есть солнечные батареи, и вот мир начал использовать новый вид энергии. Да, не везде это можно. У нас вот в Москве это очень сложно сделать, потому что у нас мало солнечных дней. И у нас здесь...
Атом есть.
Есть атом.
Мирный.
Есть, и нужно развивать атомную промышленность, и Россия сегодня со своими атомными технологиями производства энергии идет по миру, мы распространяем эту технологию. Сегодня Росатом взялся за утилизацию отходов первого-второго класса.
А что это такое за отходы такие?
Это самые опасные, да, отходы классифицируются. Ну,
ртуть,
мышьяк, всевозможная химия, которая безвозвратно губит природу, которая невозможна.
Почему вот взялся? Потому что это хорошее, выгодное дело?
Нет, это не выгодное дело, это достаточно накладное дело, но так как это ответственная организация в России за многие процессы, они вот не побоялись взяться за это дело с тем, чтобы утилизировать отходы первого-второго класса, построить инфраструктуру по переработке отходов первого-второго класса.
И... А у нас их много?
Отходов?
Да,
где-то 400 тысяч тонн, это по предварительным подсчетам.
Общее количество или каждый год делают?
Это ежегодное количество, которое
сейчас
в России образуется.
А сейчас они куда?
Ой,
кладутся?
Какой интересный вопрос.
Плохой
а
вопрос.
Вот здесь вопрос очень хороший, и зеленые человечки, такие вежливые зеленые человечки, наши общественники, зачастую показывают, куда идут. И это страшно.
В общие места.
В общие места, дай бог, чтобы в общие места. Зачастую недобросовестные производители, которые скрывают у себя наличие данных видов отходов, они в ближайшую речку, они выкапывают ямку и туда заливают, думая, что они одно... Вот я хотела бы к этим людям обратиться сейчас через ваш портал и сказать, ну, задумайтесь, выливая, вы, может быть, травите в этот момент своих же детей, потому что без ничего в природе не уходит бесследно. Если вы вылили в ямку, дальше это потекло в ручеек, и может в ваш же колодец домой притечь, и вы водички попьете и станете козленочком. Поэтому просьба не поступать так. Заплатите денежку и отдайте эти отходы на переработку, где любая химия нейтрализуется тоже какой-нибудь химией либо каким-то методом переработки. Наладить эту систему. Для начала выявить все отходы – это одна из сложнейших задач. Ведь реформа обращения с отходами началась в 2008 году, когда на Совете Безопасности России руководителям страны было принято решение создавать отходоперерабатывающую отрасль. Многие говорят, вот реформа 2019 года. Нет. 2008 год, протокол Совета Безопасности, где принято решение создать отходоперерабатывающую отрасль в силу экологической безопасности граждан, обеспечить экологическую безопасность для наших граждан. Тогда... Один из основных вопросов был нелегальный рынок обращения с отходами. Этот вопрос и сегодня еще актуален. И последнее выступление Владимира Владимировича, на котором он говорил об этой необходимости при беседе с журналистами, Владимир Владимирович сказал, что мы еще не до конца решили все проблемы с нелегальным размещением и оборотом отходов. Поэтому это нужно продолжать выявлять. Куда выливают, сколько образуют, как работают с отходами. Потому что на сегодняшний день предприятие может декларативно заполнить, и к нему относится, к предпринимателю относится с доверием, что он честно скажет, что у меня образуются отходы такие-то, 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 и сдаю я их туда-то, туда-то, туда-то. Ну, сегодня этого
помним,
не происходит.
Да, летом там какая-то пена в речке, в Сетуне, там выше человеческого роста. Никто не знает, откуда эта проблема. Да. Или там где-то
выжить цвет, что-то окрасилось. Знаете, у нас человеческий волос является отходом, промышленным отходом производства от парикмахерских. Вы сегодня, находясь в своих парикмахерских, спросите, пожалуйста, людей...
Мусор обычно выкидывают наверняка. А что, а надо
давайте,
их утилизировать
специально? А давайте каждый из нас поинтересуется у наших парикмахеров, куда они девают волосы. Волосы являются отходом второго класса опасности.
Почему?
Потому что
там химии много?
Потому что они биологически опасны. Потому что чем? Это...
От... А какая опасность в чем?
Нет, ну, потому что серьезно. Это отходы от вашего тела, извините меня. Поэтому если мы должны разумно отнестись к любому виду отходов. То есть, человек, задумайся, что делается с каждым видом отходов, в том числе образуемых тобой, и начни любопытствовать. Вы знаете, страшная ситуация касаемо медицинских отходов. Я приехала в лабораторию, сдавала анализы, и у меня директор лаборатории говорит: Альбина Евгеньевна, ну, обратите внимание, я работаю в онкоцентре, да, у нас лаборатория. У нас приезжает машина, забирает бытовой мусор и туда же забирает наши отходы от лаборатории. А многие у меня инфицированные отходы. Куда они идут? Как организовано...
А, нет, там первого, второго класса. А, я же вижу даже есть, в обычных самых.
Есть, по санпинам есть. Класс, тем не менее, класс, организация сегодня обезвреживания и сбора работает крайне неэффективно, да, и крайне плохо.
Как с этим бороться?
Только контроль. Как, конечно, деньгами. Контроль. В том числе наш, человеческий контроль. Мы должны быть любопытными людьми.
А куда докладывать? Вот я увидела, что сваливают в одно... Вот, кстати, там тут один из людей писал, что он перестал разделять мусор дома, когда увидел
что вместе складывают.
Одна машина забирает и вместе в одну кучу сваливает. Что делать?
Вы знаете, то, что сваливает в один мусоровоз, ничего страшного. Если он везет это дальше на сортировочную линию, и сортировочная линия с хорошим инновационным оборудованием, оно разберет ваши отходы. И если вы бросили в своем пакетике незагрязненные, будьте уверены, что оно уйдет на переработку.
Общий вопрос. А если я там директор лаборатории, который видит, что больница не нанимает отдельный...
Конечно же, вполне возможно. Можно поинтересоваться у мусоровозчика, куда увезти. Мы в общественной палате...
куда? В общественную палату писать?
Вот смотрите, мы в общественной палате провели в Москве такой эксперимент. 2 года назад провели эксперимент, мы взяли и объявили акцию о том, что мы сегодня закладываем трекеры в мусор и смотрим этот трек. Куда же уходит наш мусор?
А вы на самом деле так сделали?
Конечно, мы сделали. Мы уведомили департамент ЖКХ Москвы за 2 месяца до проведения акции. Это было публичное. И каждый житель Москвы мог видеть трек мусоровоза, куда он везет наш мусор. Вы знаете, дальше, когда мусоровоз останавливался...
А почему-то остановили. Ну, в общем, я тоже согласна.
Дальше,
закачать себе приложение.
Дальше это приложение. Люди смотрели, так, куда идет трек, но не смотрел департамент ЖКХ. Сегодня уже эти люди, кто там работал, не работают там, а некоторые из этих людей ушли выше работать и уже сегодня работают в правительстве, на федеральном уровне. Так вот, тогда один из руководителей департамента мне сказал: да ладно, вы заложили всего лишь там 40 трекеров, любопытные и вежливые вы зеленые человечки. Вот вы заложили бы 5000. Каждый трекер люди покупали за свои деньги. Это достаточно дорогое было удовольствие для людей. Мы смогли купить только 40. Но мы пообещали, что мы вернемся к этой акции и посмотрим, куда идет московский мусор. Ведь тот эксперимент нам показал, что часть мусора идет не на санкционированные места сортировки.
Что
на несанкционированные.
Вот я, например,
лично
хочу...
человек пока для начала полюбопытствовать. Где сегодня перерабатывается ваш мусор? Посмотреть информацию в интернете, куда уходит мусор именно с вашего домовладения.
С трекерами. Вот я хочу положить купить трекер. И подложить его куда-нибудь.
Конечно,
приклеить.
Положите и посмотрите. И смотрите, куда уходит ваш мусор.
А вот я увидела, что не туда, например, едет, куда заявлено.
А дальше
куда?
У нас есть надзорные органы. Есть такой чудесный орган, который надзирает за всем этим. Это Росприроднадзор.
А, и туда.
Они сегодня отвечают за надзор в сфере обращения с отходами. И у них есть инспектора, которые могут это проверить. Ну и, конечно же, силовые органы. Это прокуратура, следственные органы, которые сегодня работают над тем, чтобы вот это нелегальное размещение отходов прекратилось.
То есть хорошо.
все надзорные органы Понятно. Вместе взялись за разгром этого бардака.
Ну, надо, в общем-то, выделять на это время, не уставая, там, значит, все организовывать, писать. Вопрос. В 2016 году в журнале Science была опубликована статья о том, что в Японии были обнаружены микроорганизмы, которые научились разрушать пластик PET-01, и даже они из него энергию, ну, выяснено было, что энергию научились извлекать. Что с этим направлением мысли
Вы знаете,
происходит?
Наука должна развиваться в этом направлении. Мы неоднократно, мы очень любим нашу Академию наук и работаем с ней, в том числе, вот, например, мы всегда консультируемся, я еще являюсь в Минприроде, в общественном совете Минприроды, заместитель общественного совета Минприроды, и там мы очень часто зовем наших ученых для того, чтобы они пояснили, куда двигает нас наука. Сегодня наука думает, и есть такой большой форум, на котором научное сообщество собирается раз в два года в Екатеринбурге, техноген, и где ученые думают, что же делать с нашими отходами, какие принципиальные вещи сегодня есть для того, чтобы перерабатывать отходы во что-то полезное, либо хотя бы обезвреживать до безопасного для людей уровня. Поэтому наука не стоит на месте. И, опять же, обращаюсь к общественникам. Вы ездите в разные страны, мы сегодня путешествуем по миру. Если кто-то видит какие-то интересные технические решения, пожалуйста, присылайте к нам в общественную палату все технические решения, которые вы видите, как обращаются с отходами в других странах. Если вы видите, что рядом с вами ваш умный кулибин-сосед придумал какую-то бактерию, которая может съесть этот пластик, либо знает, как вывести этот штамп, не побрезгуйте, напишите к нам, напишите в публичное правовое общество «Российский экологический оператор». Мы собираем, делаем такую базу знаний, как перерабатывать отходы. И, может быть, мы таким образом, вот своим любопытством и своей какой-то общностью сегодня, перестав критиковать друг друга, начнем что-то делать. Вот такими мелкими шажками не поленился написать смс-ку и прислал, не поленился прийти на какие-то слушания и высказать свое мнение по отношению к как обращаться с отходами. Ну и, конечно же, платежная дисциплина. Средняя цена, которая сегодня установилась уже в России, вот такая средневзвешенная цена тарифная, это 100 рублей в месяц. Много это или мало? А для кого-то, а для семьи там из 10 человек 1000 рублей в месяц только за мусор, это, конечно, очень дорогая цена. Но для кого-то это не обременительно, поэтому платить за утилизацию за собой отходов необходимо. Надо повысить свою платежную дисциплину, потому что многие...
Это еще проблема доверия, я вам сразу скажу. Да. Я вот, например, да, тоже плачу, но я понимаю людей, которые говорят, а мы не верим, мы думаем, что это все там.
Ну, не верите,
куда
не...
оно там
Подождите, хорошо.
Идет.
И вы...
Нужна больше открытость.
Подождите, тогда давайте не будем выбрасывать. Вот, ну вот вы не верите, да, что у вас мусор куда-то увезут, но его же повезут, как минимум его повезут, удалят от вас на безопасное расстояние. Но за это необходимо
платить? Есть разница. Тогда говорите, что мы платим за просто тогда... за отвоз столько-то километров, а не за утилизацию. Нет,
вот.
Я просто к тому, что
доверие.
Открытости больше
доверие.
Должно быть, наверное.
Вы абсолютно правы. И президент нас к этому также призвал.
Тащит нас к этому.
Он то же самое сказал. А операторы, которые сегодня гонимы всеми, вот какими-то изгоями стали сами мусорщики, которые перевозят этот мусор, их представляют какими-то монстрами, которые этот мусор, в этом мусоре золотые слитки возят. Это, конечно же, не так. Они выполняют ежедневно свою работу. Работа достаточно сложная. Перевозить отходов, она связана с опасностью и с запахами. Это все не очень приятная работа.
Ну,
поэтому
это
давайте
понятно,
мы хотя
да,
бы
мы
за
их.
Это начнем платить.
Конечно.
Если мы не доверяем всему циклу, давайте мы будем любопытствовать, что же делается с нашими отходами дальше. И если заявленные цели и заявленные методы переработки не соответствуют платежке в квитанции, и вы выявили
Но
это с этими с этими фактами идем в РЭК и требуем перерасчета тарифа.
Эколайн, который, ну, в ЮЗАО, по крайней мере, вывозит, и там они начали вот это два отделения, простой мусор, это просто называется бытовые отходы, и вторсырье, они называются вторсырье, там вот это стекло, металл и так далее. Они организовывают к себе экскурсии, любой может записаться, поинтересоваться, поехать и посмотреть. Пошли шутки, давайте я сейчас зачитаю наших слушателей, подключу, уже не забудьте ногти свои закопать и так далее. Можно прямо два слова поподробнее? Волосы чем с ногтями? Ну, в смысле, чем они опасны? Это так странно, потому что...
Потому что это биологические отходы.
Биологические отходы, они же просто складываются и гниют в земле, и все, разве нет? Ну, в смысле, это как раз есть одна из естественнейших вещей, которая не требует специальной утилизации, разве нет?
Нет. Нет. Это...
Ну, людей мы закапываем, простите, ну,
да, закапываем.
В гробах.
Ну, мы, у нас есть определенный метод обращения с ними, правильно? То есть мы выделяем места, мы их определенно обрабатываем.
А что в идеальном мире должны с волосами? Вы просто, ну, происходите. Они должны как медицинские отходы в том месте, где медицинские. Все понятно. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Ничего не менялось, СМС те же. Телеграм. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Набираете в поиске в Телеграм, и вы там как-то, в общем, легко, это довольно, вы туда вступаете и пишете сообщение. Давайте я прям сверху вниз буду читать, какие захотите ответить, отвечайте. Так платили столько лет за вывоз мусора, куда же все эти деньги девались? Это как с капремонтом.
А сколько платили? Сколько вот платили? Задайте сами себе вопрос.
Считайте.
Когда начиналась реформа, платили 5 рублей в месяц. Что можно сделать за 5 рублей в месяц?
Так, все, дальше едем. Давайте с сегодняшнего дня будем считать, смотреть и, значит, это, анализировать.
И любопытствовать.
Будем делать лучше, да. Григорий из СПБ. В Гатчине шведы поставили электростанцию, работающую на мусорном газе. Им не дали подключиться к сетям. Шведы уехали. Слышали про такую историю? Ну, это вот за что продали, так сказать, то и продаем. Ну, ладно, то есть купили, продаем. Харьковчанин, а нельзя заграничный опыт принять? Зачем выдумывать велосипед? И еще тут аналогии с футболистами.
Какой за границей будем принимать?
Разный. Он, с одной стороны, очень разный.
Мы технологически на сегодняшний день способны перерабатывать все. Вопрос финансовый.
Деньги.
То есть... Да, нет денег и нет системы всей, чтобы это было экономически целесообразно. И к этому идем. Идем к тому, чтобы построилась инфраструктура по переработке отходов.
Есть предложение тут нанимать, как нашим футболистам, иностранных тренеров нанимают, говорят.
А почему мы всегда думаем,
иностранцев
вы извините, нанять? Почему мы всегда думаем, что за граница нам поможет? Вы знаете, последний разговор с одним из инженеров, главных инженеров компании Mitsubishi в Японии, открытие мусоросжигающего завода. Мы приехали посмотреть, как у них. И инженер говорит, я работаю с Россией 10 лет, я учусь у ваших инженеров. Не надо себя, россияне, обесценивать. Мы, русские, способны. У нас высшее образование у большинства людей. У нас генетически, мы генетически разумны.
Но мы сейчас пришли к тому, что мы пока еще не справились с проблемой.
Мы не справились, потому что у нас недостаточно было денег на это. Ну и внимания, конечно, не уделяли этому. Надеялись.
Откуда появятся деньги сейчас? Волевое решение
экологически, правительства. Да, волевое решение. Во-первых, вложения, государственные вложения. Во-вторых, экологический сбор. В-третьих, у нас уже накоплено 800 миллиардов денег только от одного вида отходов. Утилизационный сбор собирается в бюджет от автомобилей. Дальше, конечно, он будет... В том числе и он будет перераспределен в создании инфраструктуры по переработке отходов.
Может, необходима госпрограмма по установке измельчителей, шреддеров в каждую квартиру? Я про эти измельчители все время слышу, что в раковину
отличная
якобы
вещь, отличная
штука.
Вещь. Сегодня тоже говорим о ней около 10 лет.
И всякие очистки,
в Америке работает. Но все равно за это нужно будет платить. Не в составе тогда отходов ТКО, а в составе канализации.
А я одна вот захочу сейчас поставить себе, могу это сделать? В свою квартиру, в свою, под свою раковину этот измельчитель.
Конечно,
и туда
можете.
Все очистки.
У многих оно
есть. Я прям
понимаю,
что всякую еду туда, она перерабатывается.
Более того, если бы у нас по объему принимался мусор, в некоторых странах он принимается по объему, например, в Швейцарии.
А,
тогда
ты бы экономил.
Измельчитель,
да.
Это экономит.
Мы это будем
вы
делать.
Дальше в пакетик.
Мы это будем делать? Я тогда поставлю себе. Экономить на вывозе моих
отходов. Это удобно. Скажу одно. Я этим пользуюсь. Это очень удобно, когда вы в измельчитель, и у вас объем отходов уменьшается. Особенно, если большая семья. Да. Например, белгородский опыт. Они у себя сделали компостные ямы. Компостные ямы и снизили норматив образования отходов. То есть человек, который докажет, что у него есть эта компостная яма, и он делает компост для домовладения своего, он платит за мусор меньше. Это эффективная, маленькая, но очень эффективная мера разумного губернатора белгородского.
У меня есть 15 лет назад тесть хотел заняться утилизацией шин. Не дали бюрократа?
Не дали бюрократа?
Наверное,
чиновники были раньше без специального документа. Методика оценки губернаторов сегодня предполагает, что их будут оценивать в том числе по качеству окружающей среды, где есть доля переработанных отходов. Поэтому личная ответственность руководителя региона сегодня заложена в государственных документах.
Пишите, руководитель региона. Хорошо, сейчас хороший, правильный момент. Хочу, как в Финляндии, сдавать тару за скидку в магазине. Никто у нас пока этого не делает.
К сожалению, тара у нас сегодня многообразная и во вторичном обороте неприменимая.
А, ее только надо бить, колотить,
да, бить, колотить, переплавлять и обратно.
Ой, слушайте, не успеваю я зачитать все вопросы. Мне кажется, что мы можем продолжить сделать цикл, потому что тут очень много отдельных вещей, которые хотелось бы еще проговорить, но мы не успели. Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации, сотрудник федерального государственного учреждения Центра экологической и промышленной политики, у нас в студии была. Всем пока.